Если вы еще не знаете меня, меня зовут Винь, я один из пасторов здесь, в церкви Виллингдон. И это... Я очень рад всегда про возможности проповедовать Слово Божие, продолжая наше поклонение. Сегодня, продолжая серию «В жизни Давида», мы подходим к той части его жизни, которая говорит о каких-то событиях в его жизни. По прошлой неделе я проповедовал в церкви Остин Хайтвейтс, который находится в Коквитламе. Я вас приглашаю приходить к ним туда иногда, послушать проповеди. Я приглашаю вас приглашать туда людей, которые живут в той части в Коквитламе, чтобы они приходили в эту церковь поклоняться Богу. И сегодня мы подходим к той части его жизни. Это очень тяжелая часть его жизни. И я думаю, это та часть его жизни, которой всегда связывают жизнь Давида и христиане, и нехристиане. И когда слышат имя Версавия, сразу понимают все. И христиане, и нехристиане, о чем речь идет. Совсем недавно в интернете разлетелся ролик с публичной сцены на концерте группы Coldplay. Вы знаете, там была такая ситуация, что в кадр попала пара, которые были, как это сказать, ну, в связи между собой. И реакции были совершенно разные. Одни осудили пару, другие осуждали оператора камеры, который направил свою камеру на них. Они совершенно имели... Реакция это вызвала очень глубокий культурный вопрос. И если вы посмотрите, очень много обсуждения и очень много реакций. И если посмотреть на суть вопроса, то этот вопрос состоял в том, что мы на самом деле думаем о верности, о любви и ответственности. Получается, у людей есть какие-то ожидания, как люди должны себя вести по отношению к браку, к жене, к мужу, и размышления о личных правах, ожиданиях в браке, о том, как определить любовь и счастье. И весь этот вот, весь все это обсуждение... Все эти обсуждения и размышления происходили в стране, которая придумала компанию Ashley Madison. Лозунг этой компании был «Жизнь коротка, заведи роман». Вот где мы сейчас с вами находимся. Но дело в том, что задолго до 2025 года Библия открыта и с болью рассказывает о самой известной супружеской измене в истории. И она не скрывает ничего и показывает каждое трагическое последствие. И сегодняшнюю проповедь я хочу построить вокруг трех пунктов. Первое — скандал, второе — страдание и третье — смирение. Скандал, страдание, покорность или смирение. И хотя наше сегодняшнее чтение из Библии посвящено истории Давида и Версавии, я хочу нас как бы чуть дальше отвести и начать с истоков этой истории. Описание покажет нам, как Бог в итоге искупил разбитое сердце Давида. Итак, давайте посмотрим на первый пункт. Скандал. История Давида и Версавии записана во второй книге царств, главе 11. Начальная сцена, она уже тревожит. Самые первые стихи этой главы уже вселяют тревогу. Если у вас есть Библия, откройте вместе со мной. Второе Царство, 11 глава, 1 стих. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме». Автор. Автором является, скорее всего, Нафан или Гад, и они дают нам детали, которые я бы выделил и подчеркнул. Первое, что нам сказано, это указание на время года. Почему вот эта вот вся эта измена начинается с этой детали? Потому что оно указывает нам, что сезон дождей закончился. Вот в чем контекст. Сезон дождей закончился. Наступила весна, и это было то время, обычное для того времени, понимание, что цари начинают войны, отправляются в поход. Ничего необычного. И это то, что ожидается, то, что предполагается. Да, все вроде бы нормально, весна пришла, дождь закончился, цари отправляются в походы. И вот тут мы читаем о первом, самом первом действии Давида. Что первое сделал Давид? Нам этот отрывок говорит, что Давид посылает своего военачальника и племянника вести Израиль в бой. А так в чем проблема-то? Вести народ Божий в битву должен был сам царь, воин Давид. Это его работа. И это предполагалось, что он должен идти со своим народом. Его место на передовой. Вместо этого совершенно четко показано, он остается дома, в Иерусалиме. Он не ведет свой народ. Он остается в бездействии, сидит, ничего не делает и не исполняет свое призвание лидера. И история продолжается. Во втором стихе мы читаем, вот что теперь происходит. Вот оно. «Однажды под вечер Давидов, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива». История продолжается, и во втором стихе мы видим следующую сцену. Мы знаем, что это вечером. Он не говорит в полдень или днем, к вечеру дело идет, и мы узнаем, что под вечер Давид наконец встает с дивана. То есть место, где он спал, отдыхал. И это указывает на то, что он уже долго был в бездействии. И каждый подросток в нашем зале сейчас скажет: «Вау, классно!» Но вы понимаете, что происходит? Вам стих второй говорит о том, что он либо спал весь день, либо он весь день оставался в бездействии. Буквально ничего не делал. Просто лежал или сидел на диване. Очень продолжительное время. Ничего не делал весь день. Вот что нам говорит автор. И кто-то из нас мог бы сказал: «Ну, он же заслужил. Он же заслужил посидеть целый день на диване. Он же царь. А царь может делать все, что он хочет». Но нет. Нет, контекст нам подсказывает. Если ты был ясно и однозначно призван быть воином и царем, совершенно четко ему было обозначено, для чего он был призван. Он был призван для того, чтобы быть в бою и сражаться со своим народом. Но были признаки такой тонкой праздности Давида и отсутствия лидерства. Оно как бы накапливалось. И мы видим эти признаки ранее. во второй книге Царств, 10 главе, в 7 стихе сказано, в предыдущей главе сказано, что Давид посылает Иоава в бой. То есть еще ранее, в предыдущей главе, уже происходило то, чего же Давид не должен был делать. Он не должен был посылать Иоава в бой. Он должен был сам пойти, и Иоав должен был идти вместе с ним. Он позже все же присоединяется к Иоаву в битве. Этот предыдущий поступок, когда Давид кого-то послал вперед себя в бой, это такой небольшой признак изменений, происходящих в сердце Давида. Изменение того, как он понимает лидерство. И даже еще раньше, во второй главе, в 5 главе, в 13 стихе в частности, когда казалось, что все шло, ну, очень хорошо в жизни, царь Давид, тут сказано, что он предается удовольствием и берет себе все больше наложниц и жен. И теперь мы придем уже в 11 главу, но здесь небольшое примечание. Этот эпизод с наложницами и женами в истории Давида — это описательный момент. Этот эпизод описательный, а не предписывающий. Он описательный, потому что он передается в форме повествования. Там нет повелений, там нет указаний, нет одобрения. Это значит описательный момент. Просто описывает, как было. Предписывающие отрывки, они, наоборот, содержат прямые команды, нравственные и этические наставления, которым следует подражать. Здесь же этого нет даже рядом. Поэтому обратите внимание, Писание нигде не одобряет многоженство и наличие множества наложниц. Нигде вы этого не найдете в Писании. А теперь вернемся к истории Давида. Вот здесь вы видите фотографию изображения Давида. Это чья-то интерпретация. Это версия такой, как это называется, статуи в авторстве Микеланджело, который считается великолепным изображением. Я сделал эту фотографию во дворе дома моего друга. И статую ему подарили его дочери. И вот вопрос в том, что... И вот, если бы царь Давид выглядел так, произошел бы инцидент с Версавией? Конечно, безусловно. И знаете почему? Потому что это не вопрос внешности, это вопрос сердца. Вот в чем основная проблема. Знаете, как бывает вот с мозолями на руках, когда вы какую-то работу выполняете? Знаете, почему у меня никогда не бывает мозоли на руке? О, потому что я пастор, я не делаю ничего не такого. И я плачу, когда порежусь листочком Библии, у моей ладошки шелковые. Но вот знаете, когда вы выполняете какую-то работу, и у вас появляются мозоли на руках, если вы лечите их сразу, они заживут. Но если вы продолжаете то, что их вызывает, делаете руками то, что вызывает мозоли, то что происходит с этими мозолями? Кожа огрубевает, они становятся твердыми, те места. Они оставляют форму мозоли, но становятся такими грубыми местами на коже. То же самое происходит и с сердцем. Царь Давид продолжает потакать своим желаниям, перекладывает ответственность и остается праздным, и его сердце стало уже не с мозолью, а стало огрубевшим. Дальше Давид уже оправдывает свои поступки таким ожесточенным сердцем. В первом имя этой женщины мы слышим в стихе 3, где есть короткое представление. В 3 стихе сказано, что ее зовут Версавия. И у нее есть семья, и это важно. Она дочь. Это не какая-то проститутка, которую видите онлайн, это дочь, у нее есть семья, она дочь Илиама. Некоторые ученые считают, что это тот самый Илиам, который упоминается в списке храбрых воинов Давида. У него есть список самых храбрых, самых важных воинов его войски. И там Илиам включен в этот список. И вы знаете, кто еще включен в этот список? Урия, муж Версавии. Если это тот же самый Илиам, это тот именно Илиам, то его отец Ахитофел. Ахитофел, дед Версавии. И вот почему это важно. Потому что дед Версавии, Ахитофел, появляется в главах с 15 по 17. Почему это важно? Потому что нам говорится о том, что это советник, мудрец, советник Давида. Но история позже показывает, что Ахитофел позже предает его и встает на сторону Авессалома, а не царя Давида. Так что инцидент между Давидом и Версавией мог быть одной из причин, почему Ахитофел предал царя Давида. То, что Давид сделал в 11 главе, имело далеко идущие последствия в следующих главах. Это не один сам по себе инцидент. Вот так произошло, ну и ладно, идем дальше. Нет, 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 все развивается, все продолжается. Некоторые склонны думать, когда слышат эту историю, и так как мне рассказали эту историю, многие считают, что Версавия вела себя как соблазнительница, купаясь ногой на крыше, на виду у всех. Однако нигде в Библии она не обвиняется в соблазнении ни разу. Но нам очень четко говорится, что Давид смотрит на нее со своей крыши. Нигде не сказано, что она была на крыше. Давид видит ее с его крыши. И в стихе 4 нам сказано, и это очень важно, в стихе 4 сказано, что она очищалась. А это значит, у нее только что закончилась менструация. И если у нее это было так, то, скорее всего, она была в очень частном домике, дворике, потому что, ну, кто ж моется на публике, когда надо очиститься после менструации? Скорее всего, она находилась в каком-то закрытом дворе внутри или на каком-то приватном месте на крыше своего дома. Второе царство, 11 глава, 4 стих. Давид послал слуг взять ее. Она пришла к нему, и он спал к нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Вместо того, чтобы использовать свою власть, чтобы пойти в бой со своим народом или вести свой народ, для чего он использует свою власть? Царь Давид использует ее для совершенно другого. И делает это через 4 глагола. Они идут подряд. И очень быстро, смотрите, я их подчеркнул. Послал, взял, пришла и спал. Вот для чего он использовал свою власть. Здесь мы видим злоупотребление властью с одной стороны, и с другой стороны мы видим уязвимую и молчаливую жертву. Единственные слова Версавии за всю историю мы слышим в стихе 5, когда она сообщает Давиду, отправляет слово Давиду и сообщает Давиду через посланника, что я беременна. Нигде в рассказе Версавия не обвиняется ни в чем. Нигде в Писании нет ни одного обвинения в Версавии. Нигде во всей Библии. Все внимание сосредоточено на Давиде. Он инициирует все. А она почти ничего не говорит. И давайте, и мужчины, и женщины, будем внимательны. Ее молчание – это не согласие. Это признак того, что у нее не было власти в этой ситуации. Ноль. Перед царем она была бессильна. Вся власть была у Давида, и он использовал ее неправильно. Вот в чем дело. Ну хорошо, давайте еще раз посмотрим. Царь Давид снова посылает Иоава, чтобы тот послал... И он очень умно поступает в этой ситуации. Давайте не будем недооценивать его способности. Он посылает Иоава, чтобы тот прислал к нему Урию, мужа Версавии. И здесь мы видим, как Давид начинает планировать, как скрыть содеянное. Часть плана заключается в том, чтобы Урия, когда вернется назад, заставить его переспать с женой. Потому что он переспит с женой, и окажется, что она беременная, и все сочтут ребенка, что это его ребенок, а не Давида, и Давид тогда соскочит с этого крючка. Но Урия отказывается быть женой. Почему? И тут сказано, почему. Он говорит, как я могу быть со своей женой, пока все воины Израиля находятся на поле боя? Не правда ли, что это больше похоже на поведение царя? Как царь должен был бы себя вести. Давид быстренько меняет план, что же делать, как же быть, и он напаивает Урию. Очень умное движение, потому что мужчина, который давно не видел жену, да еще и как это, под влиянием алкоголя, да он точно пойдет к ней. Но, возможно, Урия был настолько пьян, что даже не дошел до двери дома. Слишком хороший план. Он был слишком пьян. И снова план Давида проваливается. Но не беспокойтесь, у Давида есть еще одна идея. В последней попытке вот что делает Давид. Давид отправляет Урию, мужа Версавии, обратно на передовую. И не просто отправляет, он дает ему письмо. И он говорит Урию, это письмо, доставь его верному командиру Яву в письме. И он знает, что Урия не отправит это письмо. Он не царь, он не имеет такого права. И он пишет. В письме Давид приказывает поставить Урию в самую горячую точку сражения, где бьются, он совершенно четко это говорит, где бьются самые храбрые, там, где хуже всего ситуация. И когда, Иоав, ты видишь, что там становится все очень горячо, мой приказ — отступить, чтобы Урия остался там без прикрытия, и чтобы он там погиб. Давид не просто строит козни. Мы просто не очень, наверное, понимаем всю... весь жар этой ситуации. Он пишет смертный приговор Урии и вручает его самому Урию, чтобы он отнес этот приказ о его смертной казни. Он сам пишет это письмо и отдает самому Урию. Вы представляете, насколько ожесточилось его сердце? Верный ему человек, ничего не подозревая, несет письмо, которое приведет его к смерти. И этот человек верный, верен настолько, что мы видим это совершенно четко из этих отрывков. Он верен своей жене, верен своему царю, верен своему народу. И он несет письмо о собственном приказании его собственной гибели. И знаете, что самое худшее в этом всем? Давид это знает. Давид знает, что происходит. И весть о сражении и смерти Урии возвращается к царю Давиду. И вот как он реагирует на это сообщение. И он сказал посланному, 2 царство, 11 глава, 25 стих. И сказал Давид посланному: «Так скажи Иаву, не смущайся от этого, ибо меч то пожирает одного, то другого. Усиль наступление на город и разруши его, и ободри его». Так вот, что фактически говорит Давид, это мой перевод. Это война. А на войне бывают жертвы. Ну, он просто умер, это просто вот случаи, каких много на войне. Так что возвращайся в бой. Это дает нам на самом деле представление о том, насколько ожесточилось сердце царя Давида. Он взял то, что могло бы остаться очень частным делом, и сделал его публичным. Что я имею в виду между частным и публичным? Какая разница? У него произошел роман. И это между ним и женщиной. Но чтобы убить одного человека, царь Давид сознательно допустил смерть многих других. И частная ситуация переросла в дело, затронувшее многих. Вы же видите, Писание говорит, не только Урия погиб. Очень многие храбрые воины погибли на линии столкновения. А он сказал, что ж делать? Погибают люди на войне. Как к этому моменту царь Давид нарушил как минимум 4 заповеди. «Не желай жены ближнего своего, не прелюбодействуй, не убивай и не лжесвидетельствуй». И все это в одном разворачивающемся кризисе. Многие знают, что у меня есть 2 дочери. И если бы они привели домой парня, друга, да, который публично нарушил 4 заповеди, не считая даже тех, которые он нарушил в тайне, в частном порядке, я бы посоветовала им познакомиться поближе с их тетей. Знаете почему? Моя тетя, она является монахиней, она живет в монастыре. Так вот, что я бы хотел для своих детей, для моих дочерей. Это просто проще. Если бы я публично дочери привели таких парней, а я бы их отверг, я думаю, большинство людей, христиан и не христиан, меня бы поддержали. Правильно? И все же в этой истории Бог не отвергает царя Давида. Что должно было произойти здесь с точки зрения Бога? И пошел вон, Давид. Ты больше не достоин быть царем. Убирайся. Ты больше не существуешь в моих глазах. Ты никто теперь. Разве не это должен был бы Бог сказать? Но как, вероятно, сказал бы покойный пастор Тимоти Келлер. Это не цитата, я думаю, что он говорил, что история Давида — это не о том, что Давид был великим человеком. Это о том, что Бог — великий спаситель. Царь Давид — это полностью разбитый и трагический человек. Таким же являюсь и я. Такими же являетесь и вы. И если мы все будем честны перед собой, мы все признаем, что нам нужен Иисус, чтобы приблизить нас к Отцу, особенно когда мы оступаемся. Именно когда мы оступаемся, мы больше всего нуждаемся в Нем. Животворящая кровь Иисуса делает это для тех, кто верит. Она приближает нас к Богу, хотя мы заслуживаем, чтобы нас оттолкнули. Его чистая и праведная кровь, заменяющая нашу запятнанную грехом кровь, единственный путь к Отцу. Как бы ни было ожесточено сердце Давида, к счастью, история на этом не заканчивается. И наша вторая мысль — страдание. Есть результат, есть продолжение истории царя Давида и Версавии. Она продолжается во второй главе. второй книги Царств, главе 12. Но сначала она становится неловкой, прежде чем она начнет меняться к лучшему. Сначала есть страдания перед тем, как начнут происходить изменения к лучшему. В предыдущей главе, если вы заметили, слово «послал» или «посылал» встречается 9 раз. Посылал, отправил, послал, отправил, отправил, послал. Тема того, как царь Давид посылает людей, посылает слова, чтобы исполнилась его воля, теперь все это сталкивается с первым стихом главы 12, когда говорится: «И послал Господь Нафана к Давиду». Вот что здесь происходит. По милости своей Господь отправляет Нафана к Давиду. Господь не бездействует. Бог в своей милости отправляет слово Давиду. И это как бы происходит как сравнение, что делал Давид и что делал Бог. Он отправляет по милости свое слово, и он посылает слово Давиду, а не Версавии. Здесь пророк Нафан, говорящий от имени Бога, рассказывает Давиду притчу, короткую историю, которая на первый взгляд кажется о ком-то другом. Если коротко, я перескажу просто ту историю, которую Нафан дает Давиду. Там 2 человека, один богатый, другой бедный. У богатого очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки. И он любил ее. Он любил ее как члена семьи. Она ела у него со стола и даже из его чаши пила. И он спал с ней, в руках с ней. И вот однажды к богатому человеку пришел гость, и вместо того, чтобы взять из своих овец, чтобы накормить, он пришел к бедняку, забрал его овечку и приготовил ее для человека, который пришел к нему. И мы читаем в конце этого места, что Давид сильно разгневался на этого человека. И сказал Нафану: достоин смерти тот человек, сделавший это. Он был просто разгневан. И сказал Нафан потом Давиду: ты этот человек. Я хочу еще обратить ваше внимание, в главе 11-12 вы должны обратить внимание, что Давид уже проявлял склонность к резким перепадам эмоций. В главе 11 он вожделеет и страстен к Версавии. И эти эмоции заставили его сделать что-то. Он был настолько вот эмоциями захвачен, что он убивает человека в итоге. А в 12 главе он теперь от вожделения и страсти приходит к гневу. И это тоже экстремальная степень эмоций, потому что кто-то совершил прелюбодеяние. Это очень странно, такие переходы. Но вы знаете, в нашей современной культуре, я думаю, что в нашей современной культуре внушается мужчинам, молодым и вообще всем, что чем больше женщин ты завоевал сексуально, тем больше ты настоящий мужчина. Если вы не знали, то и к женщинам это тоже относится. В 2025 году, в этом году, вышел документальный фильм, я не буду говорить о названии, но в этом году, в 2025, вышел документальный фильм о женщине, которая одна женщина, которая переспала с 1057 мужчинами за 24 часа. Это документальный фон. И все это преподносится как достижение. Ну, вы ж не в шоке, правда? Если сердце ожесточается, то это становится нормой. И мужчины стремятся спать как можно большим количеством мужчин, женщин. Ну, в этом нет шока. Если сердце ожесточено, чему тут удивляться? Почему же мы не учим и не прославляем противоположное? Лаура и я, у нас была возможность иметь, быть вместе до брака, вступить в сексуальные отношения до брака. Для меня, с учетом моей жизни до обращения к Христу, это было бы очень легко. Но мы сказали нет. Я думаю, что настоящие мужчины и женщины — это те мужчины и женщины, которые имеют возможность, но находят в себе силу сказать «нет» и ждут. Вот это настоящая сила. Сказать «да» может любой, это просто, правда? Это легко. Но сказать «нет», проявить самообладание и сдержанность, для этого нужна настоящая сила. Нафан продолжает и говорит Давиду. После того, как он рассказывает ему эту историю, и он продолжает и говорит Давиду, что сделал для тебя, для него Господь рассказывает. И потом он в конце говорит ему, он говорит Давиду, «Давид, и если этого было бы недостаточно, Бог дал бы тебе еще больше». Во 2 Царств, 12 глава, 13 стих, Давид признает свой грех перед Господом и получает прощение в конце концов. Но последствия греха ему все равно предстоит пережить. Грех прощен, но последствия греха все еще ему нужно будет пережить. Будущее поколение из рода Давида столкнутся с войнами, убийствами и предательством. И мало того, ребенок, которого родит Версавия, из-за того, что он так совершил с ней, он умрет, этот ребенок. И это подчеркивает серьезность греха Давида и последствий его поступков. Августин, богослов и философ IV века, говорит: «О Господи, все доброе во мне от Тебя, остальное — моя вина». И именно к такому отношению Бог хотел привести царя Давида. И он в итоге приходит к нему, к Богу. Когда продолжается история, именно Давид умоляет о жизни ребенка. Именно Давид молится и постится за жизнь ребенка. В этой истории Версавия молчит, потому что это не было обоюдным. Вот эта сексуальная связь, она была не по обоюдному согласию. Автор хочет, чтобы мы поняли, вся вина лежит на Давиде. Но Версавии пришлось страдать многими способами. Во 2 Царстве, 11 главе, 26-27 стихе сказано, что она оплакивает, она горюет о своем муже. Нужно помнить, что она была... Что происходило в ее жизни? Она была так сокрушена и раздавлена смертью мужа. Она так горевала. Она все 7 дней траура по Урии соблюла. И вполне вероятно, очень вероятно, что это была первая любовь в ее жизни. Потому что так происходило вот в культуре той, в тех времен. Грех Давида — это не что-то далекое от нас. Если думаем, что это было давно, и там что-то в те времена происходило, не-не-не, если мы думаем так, это неправильно. Мы будем страдать тогда так же, как страдал Давид. как сказал Боди Бочем, пастор из Техаса. Самый мудрый человек в Библии пал в сексуальном грехе. Самый сильный человек в Библии пал в сексуальном грехе. И самый благочестивый человек в Библии пал в сексуальном грехе. Думать, что я выше этого греха, значит думать, что я мудрее Соломона, сильнее Самсона и благочестивее царя Давида. Я знаю, что некоторые из вас сейчас страдают, действительно страдают от сексуального греха и сексуальных искушений. Но как Давид получил Слово Божие и через силу Святого Духа был облечен в своем грехе, так и вы должны знать, что Бог обличит вас и примет ваше покаяние. Но он и не умер за свой грех, Давид. Он был восстановлен, как человек по сердцу Божьему. Иисус более чем готов принять на себя любой сексуальный грех, и не только сексуальный, который вы принесете ему. Его благодати более чем достаточно. И наше последнее, третий пункт в нашем разговоре сегодня — это смирение. Дальше в истории мы видим, как Давид в конце концов принимает смерть ребенка, рожденного от Версавии. И он предает себя воле Господа в своей жизни, нравится ему это или нет. Его смирение настолько полноценно, что это описывает совершенно четко в Библии. И мой вопрос, почему Давид готов предаться Богу, смириться перед Богом? Почему? Потому что он знает, Бог не обличает грех Давида, чтобы ранить его, а чтобы исцелить. Я еще раз повторю. Бог обличает грех Давида не для того, чтобы ранить его, а для того, чтобы исцелить. Давайте подумаем об этом вот таким образом. Есть у вас сломана какая-то кость в вашем теле, перелом случился. Врач не указывает на это, чтобы принести боль, когда вы приходите в больницу. Но доктор знает, что если вам правильный диагноз поставили, то можно начать правильное исцеление. И вот что важно. Давид знал, что нужен правильный диагноз. Мы знаем, что нужен правильный диагноз. И вторая причина, потому что наши самые глубокие падения не отменяют Божьей верности. Бог был верен, простив их, как сказал. И мы знаем это из Библии. Мы знаем это, потому что позже, в продолжении истории, мы знаем, что они прощены, потому что у них родился еще один сын. Им был дарован еще один сын. И они назвали этого сына Соломон, что переводится, его имя значит «шалом», что переводится как «мир». И царь Давид, и Версавия получили шалом, мир от Бога за грехи Давида, за те грехи, которые он совершил. И вот почему. Именно по этой причине во втором царстве, 12 глава, с 24 по 25 стих, мы читаем. Это единственный раз в Библии, когда Бог дал Соломону другое имя. Его знали как Соломона во всей истории, но Бог дал ему другое имя. Джедедай, что значит возлюбленный Господом. И из этой трагической истории, истории разрушения, Бог явил свою доброту, свою благость через Соломона. Эта благость продолжается, когда мы читаем, что некогда молчаливая жертва Версавия, она становится очень сильной и влиятельной царицей, матерью, и играет ключевую роль в правлении царя Соломона. Ее голос восстановлен, она больше не молчаливая жертва. Божья доброта настолько глубока, а восстановление настолько полное, что Урия упомянут в родословии Иисуса, Матфея, 1 глава, 6 стих. Его имя там. Все участники истории искуплены, но Божья доброта идет еще дальше. И вот здесь мы приходим к заключению. Вы знаете, когда я учился в школе, многие из вас, наверное, могут это припомнить, но я хорошо помню свою парту в школе. Она была сделана из дешевого дерева. Особенно в общественных школах дешевые вот эти парты, что вы начинаете делать по любой причине, никто не знает почему, но и вы начинаете там что-то выцарапывать, там рисовать что-то, там кто-то свое имя, кто-то еще что-то там пишет. Но я думаю, что большинство из вас помнит, что происходило на верхней части парты. Мало, наверное, кто заглядывал на нее снизу. Я заглядывал. Там жвачка сплошным слоем. И никогда в жизни вы не хотите коснуться этой жвачки, потому что некоторые из них все еще были влажные. И говорят, что их только недавно туда приклеили. Конечно. Можно было просто взять эту парту и выбросить ее, но можно было ее восстановить. Человек, который, как и человек, который совершил грех, можно его просто выбросить, а можно взять его как парту, очистить, снять жвачку, зашлифовать все, что на ней нарисовать, чтобы больше не было никаких царапин или рисунков. И знаете, что происходит, когда все это почистится снизу и сверху, и опять лаком покроете это дерево? Вы ее тогда не выбрасываете, она восстановлена, и она может снова исполнять свое первоначальное назначение. Так же, как любой человек, и как любая семья, как любая пара, включая вас, включая меня, Бог делает это со всеми, кто призовет Его имя, кто призовет имя Иисуса. Как Тим Келлер сказал, я думаю, он бы сказал так: Библия беспощадно честна в описании своих героев, потому что ее герой не Давид, а Бог. Это история о том, как Давид брал, помните? Он брал женщину, которая ему не принадлежит, он берет жизнь Урии, которая ему не принадлежит, и он снимает с себя обязанности царя и воина, то, что он предполагал сделать. Но настоящий лучший герой — Иисус. Потому что он не берет, а отдает. Он вместо этого отдает свою жизнь как выкуп за многих. Вы знаете, там, где Давид остался в комфорте, весь день ничего не делал, и Иисус вошел на поле битвы с грехом и смертью. Он там, на поле битвы, там, где Давид принес смерть, чтобы принес грех, Бог послал Иисуса, чтобы тот отдал свою жизнь за искупление нашего греха. Наша надежда не в Давиде, а в Иисусе, сыне Давида, в истинном царе и спасителе грешников. Давайте помолимся Ему. Иисус, мы перед Тобой сейчас, и силой Духа Твоего напомни многим нам в этой комнате, особенно тем, кто прошли через какие-то множество, может быть, сексуальных стихов, но покажи им, и не просто какой-то сексуальный грех, любой грех, в ответ на то, что мы уже получили, они получили, придя к тебе, мы просто говорим спасибо. Спасибо за то, что ты сделал, за то, как ты принес и нас всех, и их всех обратно к Отцу. Мы сами не могли бы это сделать. Мы не смогли бы взять стол и почистить все, и отполировать, и какие-то жвачки отколоть. Это не в наших силах. Ты только можешь это сделать. И для тех, кто далеко от тебя, из-за греха ли сексуального, или какого-то другого греха, силой твоего духа, как ты когда-то отправил пророка Нафана, отправь слово свое, Духа Святого отправь, который восстановит их сердца, чтобы они могли теперь идти с тобой и восстановиться от греха, и вернуться к тебе. Сделай это для них, пожалуйста, чтобы они не сидели в вине, в грехе, в грязи. Нет, пожалуйста, Иисус, дай им надежду, как ты дал ее многим другим. Сделай это, пожалуйста, для нашего блага, но для Твоей славы. Во имя Твое мы молились. Аминь. Церковь, давайте...